который иногда лекции его слушаю по бизнесу, он говорит правильно такую вещь. Он говорит, научитесь отдавать много и сразу, а забирать по чуть-чуть и мало. И кто-то может сказать, ну, как так, ну, много сразу отдавать, а получать по чуть-чуть и мало. Но если я вспомню всю свою жизнь, то именно мой успех он состоял в том, что я всегда пытался во что-то вложиться, духовное, там, материальное, и потом понимал, что со временем это начинает давать плоды. Это так называемый такой long-term investment, то есть не спекуляции, а инвестиция. Это также распространяется в духовную практику. То есть мы должны отдавать много служения сразу, а реализации к нам будут приходить постепенно и по чуть-чуть. Но это будет плодом нашей практики. Это не будет каким-то эфемерным представлением о сознании Кришны. Это будет что-то, что будет по чуть-чуть заходить в наше сознание. Почему нужно отдавать много и сразу? Потому что ну, так устроен мир, что нужно сначала что-то вложить, внимание, усилия в любое дело, там, будь то здоровье, будь то там, йога, будь то образование. Сначала надо много и серьезно учиться, а потом по чуть-чуть плоды этого образования будут приходить. Проблема в том, что большинство из людей хотят все и сразу, а нужно хотеть по чуть-чуть. И как бы и постепенно. И тогда это будет насыщать наше «я», тогда это будет давать нам некий стимул для роста. И вообще вся вот такая победа над собой – это маленькие шажки какие-то. Поэтому вот этот бизнесмен, он тоже говорит, что японская система планирования – это планируйте какие-то маленькие шаги, да. Там не нужно выучить всю Бхагавад-гиту, нужно выучить одну шлоку из Бхагавад-гиты. Не нужно там дать долгую какую-то лекцию сразу же, там, о Шримад-Бхагаватам, там надо рассказать какую-то одну маленькую вещь. И так в любом деле. Но все нужно пропускать через фильтр нашего понимания, нашего такого опыта. И тогда это будет не какое-то книжное знание, знаете, вот есть там фарисеи, книжники, такие вот персонажи, которые они могут на уровне какой-то информации спекулировать, но когда речь идет о каких-то своих там личных реализациях, то им очень трудно с ним сравниваться. В нашей миссии есть такие ребята, не буду их там критиковать, называть, но в какие-то сложные моменты они именно проявили свое фарисейство. Почему? Потому что, ну, когда стоял выбор между пониманием как бы духовного положения и положения внешнего, но они выбрали причину внешнего положения. И это очень печально, потому что они смогли трансформировать понимание высших духовных истин. Например, что вайшнавы находятся за пределами национальностей. Ну да, кто-то там, знаете, там один говорит, грузины лучше, чем армяне. Армянам говорят, чем лучше? Он говорит, чем армяне? Ну, вот, понимаете, да, то есть когда мы начинаем сравнивать какие-то материальные примеры, в особенности сейчас нужно понимать, что идет война там, между Россией и Украиной, и, конечно же, ну, трудно не втянуться в это, во всю ненависть. Но я вижу, что большинство преданных нашей миссии, они не втянулись в ненависть. Хотя, ну, как бы, все с этого, со всех экранов телевизора все тебе и говорят, ты должен начать ненавидеть там украинца. Украинцы – это причина всех наших проблем. То есть на Украину гонят постоянно. Ну, понятно, там украинцы, в свою очередь, там, недовольны русскими, тоже понятно, есть причины. Но люди более духовного уровня, они поняли, это не относится к моей семье. Это, знаете, как в одной семье братья могут жить там на Украине, в Америке, там, в Индии. Это моя семья, а это то, что ценно мне. Ну, вот. Но другие люди, они не выдержали этот экзамен, и ну, повелись, надо сказать, на, вот, на пропаганду, на ну, их нельзя осуждать. Понятно, что смерть, убийство, там, изнасилование, грабежи простить невозможно. Поэтому я не пытаюсь сейчас оправдать там чьи-то военные преступления. Наоборот, я хочу сказать, что, несмотря на все это, Иисус даже простил своих палачей, так же, как это сделал Харидас Такур. Поэтому чем больше человек возвышен на духовном уровне, тем больше он в состоянии простить. Ну, знаете, у нас такие, кому я должен, все прощаю. И прости нам долги наши, якобы должникам нашим. Вот, ну, долги, как наши долги мы легко простить готовы, там, банку, всем остальным. А вот с должников, со своих, мы хотим спустить три шкуры и как бы их с них хотим вытянуть все до последней копейки. Поэтому очень важно помнить то, что в сознании Кришны все эти принципы, они должны стать частью нашей жизни. И в этой связи, как таковая мирская религия, она имеет много там постов, ограничений, каких-то правил, чтобы тренировать человека, чтобы человек, ну, как бы развивался немножко в другой парадигме. С одной стороны, но с другой стороны, чем нас не привлекает мирская религия, да, такое материалистическое отношение к Господу и преданным, тем, что она в силу своей ограниченности не раскрывает красоту Господа и величие его преданных. Поэтому, хотя там в церквях существуют некие угодники, которые, можно сказать, функционируют как полубоги, но в реальности эти как бы угодники-полубоги, они там, святой там Николай этим помогает, там рыбакам, этим там мужикам, эти там во время урожая. То есть все равно как бы религия, она показала, что, ну, как бы, если хотите, ребята, решить вопрос там с урожаем, ну, лучше не Богу обратиться, а к святому там Николаю, или там, если у рыбаков какие-то проблемы с клевом, то есть для этого, так сказать, офис, скажем так, по ресурсам. Это, конечно, смешно, но вот так или иначе, даже христиане не смогли отказаться от полубогов, хотя все как бы они кричали про единобожие. Но почему-то полностью лишили, скажем так, президента его административного аппарата, административного ресурса. Административный ресурс – это самое главное. И когда союзники выгнали Наполеона из Франции, и там Людовик XVIII зашел на трон, один из бурбонов, то, к сожалению, ничего они лучшего, чем Наполеон придумал, с точки зрения административного ресурса, придумать не могли. И так или иначе, до сих пор во Франции часть, так сказать, правил и порядка существует, еще установленная Наполеоном. Поэтому, будучи великим императором и великим полководцем, Наполеон, он понимал, что успех любого дела, любого царя, любого императора – это совершенная администрация, совершенное администрирование. И поэтому в этой связи Вселенная тоже, она как бы администрируется преданными Господа. Но эти преданные могут быть в разных ролях, они могут иметь разные положения, у них могут дети, жены. Вот, кто-то занимает положение Индры, кто-то положение Брахмы. Так или иначе, все они до какой-то степени вайшнавы, но еще какой-то степени чиновники. Что такое чиновники? Чиновники – это тем, кто доверена определенная, скажем так, власть. А мы знаем с вами прекрасно, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому, ну, как бы самый такой развращенный класс – это класс властный. Людей, которые как бы имеют излишки власти, излишки богатства, это сразу же влияет на излишки эго. И, соответственно, под влиянием ложного эго человек начинает действовать как господин, хотя наше с вами положение – это всегда положение слуги. И поэтому иногда Кришна дает своим преданным некую духовную бедность, не потому что Кришна хочет, чтобы там преданный страдал. Он лишает его материальных излишков порою, чтобы дать ему гораздо больше качества, такие как терпение, смирение. А эти качества, они и являются в основе развития личности. Поэтому, когда мы говорим, у нас много в нашей миссии великих проповедников, очень скажем так, интеллектуальных преданных, но, наверное, даже в какой-то степени можно назвать их интеллектуальнее, чем Гурудев, ну, в том смысле, что они там больше книг читали, знают больше про там восточную, там, может быть, европейскую философию, имеют какое-то высшее образование, которого Гурудев не имеет. Но удивительным образом, что Гурудев, он всегда побеждал этих людей своими качествами, они склонялись к его стопам, потому что быть интеллектуалом – это хорошо, быть развитым человеком – это очень хорошо. Но при этом у тебя может не быть таких качеств, как у Гурудева. А у Гурудева было главное качество – терпение, смирение, любовь к окружающим. И его любовь к окружающим, она была столь очевидна, что окружающие это чувствовали. Вот я вот не уверен, что мою любовь к окружающим кто-то может почувствовать. А зачастую, скажем так, мои несовершенства характера, они заставляют меня вести как-то там грубо или неуважительно. Но Гурудев, он всегда был очень внимателен к этому и никогда не осуждал людей, ни публично, ни про себя. Иногда мог что-то сказать, но в целом не склонен был к такой критике. Вот. Но его такие удивительные душевные и духовные качества, они поражали людей, и люди, несмотря на то, что они, обладали каким-то неким таким знанием, такой какой-то гордостью, в особенности многие преданные, которые пришли из Искона, присоединились к Шри Говинде Махараджу, они уже были учениками Прахупады, такие там Джинарда Махараджа, или Аша Махараджа, или Госвами Махараджа. Они даже некоторые там имели некую связь духовную с Шридхаром Махараджем, как, например, Госвами Махарадж. Он, можно сказать, почти один из первых пришел к Шридхару Махараджу, стал общаться с ним, записывать видео и понял, что перед ним не раскрытый духовный гений вайшнавизма. И фактически информация о Шридхаре Махарадже, она стала проходить через Госвами Махараджа, через его записи бесед, а позже по этим записям вместе с Махайоги и другими преданными. Он составил книги такие, которые, как я говорил, Махарадж, ваши книги далеко переживут вас. Я говорю, не уверен, что ваши стихи вас переживут далеко. Вот книги точно. Потому что Госвами Махарадж тоже такой творческий человек, но если у меня есть такая возможность вымещать свое безумие там, в фулдоме, в выставках и так далее, то Госвами Махараджа не всегда получается это делать без отрыва от производства. Поэтому я ему говорю, что да, возможно, ваши стихи, они как бы умрут вместе с вами, ну, имеется в виду, что они их не будут перепевать во всех, так сказать, городах и селах. Но вот ваши философские работы, там, книги Шрилы Шридхара Махараджа, они останутся надолго, и в этом ваш великий вклад. И поэтому мы надеемся, что Госвами Махарадж какое-то время соберется с силами и сделает еще несколько книжек. Хотя, на самом деле, у меня есть даже идея, чтобы я сделал с архивами Шрилы Шридхара Махараджа. Но я думаю, что это можно будет сделать после читания Чайтамрити вместе с Сахадевом. А дело в том, что просто книжки, которые составлял Госвами Махарадж, они в некоторых из них можно было бы поместить определенные статьи, определенные материалы, потому что они уже были, скажем так, рассказаны после того, как эти книги были составлены, или все из архивов в них вошло. Поэтому мы могли бы вполне наши книги там «Поиск Шри Кришны», «Эволюция сознания» и другие книжки доапгрейдить. Ну, сказать, знаете, как iPhone 1, iPhone 2 или iPhone 2 Plus. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что да, там Кришна, он мог идеальным образом рассказать Бхагавадгиту или Ведавьясу, он мог составить идеальную Бхагавадпурану. Но даже Ведавьяс, при том, что он составил идеальную Бхагавадпурану, есть такая шлока, которая говорит Господь Шива, «Ахам вети, шука вети, вьяса вети на вети ва». Я знаю Шримад Бхагаватам, Шукадев Госвами знает Шримад Бхагаватам, рассказчик. Но Ведавьяс, составитель Шримад Бхагаватам, возможно, знает, возможно, нет. И как это тот, кто составил литературу, что-то может знать, что-то может не знать. А речь идет о том, что любое знание, оно динамическое, оно трансцендентное. И это как вот, знаете, поток, энергетический поток, он никогда не останавливается. Поэтому, когда мы задаем вопрос, а вообще, что сделали наши ачарьи, там, они раскрыли нам Кришналилу. И как они раскрыли Кришналилу? Они настолько глубоко раскрыли Кришналилу, что они показали не только там внешнюю часть, там Вриндавана или деяния Кришны, хотя без них мы вообще вряд ли поняли бы, так сказать, все это мистерию. Они также раскрыли сладость, красоту, переживания преданных. И главное, что пропущенная через них Кришналила стала чем-то реальным и живым. Помните, как я говорил про этого самого святого католического, который в конечном итоге сказал своему гуру, святой Августин: «Я хочу научиться у тебя ораторскому искусству, потому что все, что ты говоришь, становится правдой». Так вот, важный такой момент. Все, что наши ачарьи Махарадж говорят о Кришне, это становится правдой. А есть какие-то другие люди, которые там индусы, какие-то неофиты, которые могут что-то говорить о Кришне, но это мультфильмы. Это неправда. И поэтому важен тот факт, что когда мы слушаем наших ачарьев, наших учителей, или читаем книги вайшнавов, это правда. Был очень известный литератор в Бенгалии, который был крайне известен и во времена, ну, примерно Бхактивинода Такура. Вообще Бенгалия всегда славилась своими такими интеллектуалами, творческими людьми, поэтами. По сути дела, Бхактивинода Такур жил в эпоху Рабиндранада, Такора, Вивекананды. Ну, есть такие достаточно серьезные персонажи, которые сыграли там. Там Рабиндранад Тагор получил Нобелевскую премию, вообще как бы, ну, так немножко изменил представление об индусах в литературе, потому что, ну, как бы показал вообще, скажем, такого, да, язык такого бенгальского Достоевского. И тут важно сказать такой момент. Ок, смотри, кстати, Адити, белка стоит на камнях, и все получают даршины божества. Она регулярно сюда приходит. А, я понял. А, ты их подкармливаешь. Я понял. Адити подкармливает белок, я смотрю, что они приходят, подкушивают просад и стоят в окно, смотрят на божественное божество. Прикольно у нас, конечно, такой махалин. Это Мадупури. Так, что-то, ребята, непонятно, видео слышно, видно, не видно. Вот. Поэтому, кстати, что Бхактивинода Такур, он жил в эпоху этих великих людей, и, конечно, как говорится, кто не хотел бы стать поэтом или писателем? Ну, все люди что-то подписывают. Раньше там была жрешечка, там ВКонтактике что-то подписывалось. Но писатель – это не тот, кто умеет писать. Иначе каждого человека можно назвать писателем. Писатель – это тот, кто с помощью слова, с помощью звука может передать какие-то мысли, переживания. И, конечно, людей шокирует Достоевский, но если говорить историю Достоевского, то сначала был приговорен к смертной казни за свою революционную деятельность, а потом он был помилован и отправлен на каторгу. И Достоевский несколько лет своей жизни прожил с каторжанами, ну, которые откровенно рассказывали истории, как они там кого убили, замочили и так далее. И поэтому, когда Достоевский стал писать свою как бы литературу, то у него были очень яркие образы. Это значит, что он лишён таланта, что он просто там cut and paste, то, что рассказывали ему подонки и убийцы, нет. Но образы Достоевского – это люди, с которыми он сопереживал, поэтому эти образы очень реалистичные, настоящие. Что же касается одного из тех литераторов, о котором упоминал Гуру Махарадж, он был достаточно известным литератором и утонченным человеком. У него была любимая жена, которая умерла, а в Индии брак – это такая, не знаю, как две птицы. То есть индусы редко разводятся, это как, знаете, там, муж и жена – одна сатана. То есть, как правило, очень такие связанные взаимоотношениями люди. У них нет такого, как у нас, там, сегодня Маша, завтра Даша. Вот, у них, так сказать, более такие глубокие отношения в браке простроены, но они верят в это как более глубокую связь, как некая вторая половинка и так далее. И когда вот его жена умерла, он скорбил, очень сильно переживал уход своей супруги, и в этот момент ему попалось читание Чайтамриты, он стал искать некое упоение в читании Чайтамриты, и также увидел, что Гауранга Махапрабху, он был разлучен со своей матерью, со своей супругой, и он, будучи литератором, он стал очень красиво писать о Махапрабху, очень красиво, так сказать, раскрывать некие его переживания, разлуки и так далее. И для людей светского общества тогда, как также Достоевский, который описывал убийц, также этот литератор, не помню, как его звали, он попытался раскрыть некие внутренние чувства Гауранги. Но когда Гуру Махараджа спросили, светские люди, они были восхищены, смотрите, вот Гауранга, оказывается, у него была такая разлука глубокая. И вот так этот автор прекрасно описал. Но Шрила Чодхара Махарадж, он не подтвердил, что этот автор имел хоть какое-то представление о глубокой разлуке с Кришной, Гауранги Махапрабху. Эта разлука описана в разных частях Шримад-Бхагаватам, и сказано, что разлуку может понять только чье сердце укушено змеей разлуки. И кто-то может сказать, ну, что такого? Человек по образу, подобию Божию, если Кришна переживает какие-то чувства в разлуке с Радхарани, то неужели нельзя сравнить эти чувства в разлуке с любимой женщиной, там, с женой и так далее? Но помните, что мирские чувства в этом мире, они имеют определенную лимитацию. Они очень похожи на наши чувства, настоящие чувства души. Но у нас не зря есть хорошее слово «сентименты». Помните, такая песня была? «Уна, уна, 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 моменто». «Уна, уна, уна, сентименто». «Уна, уна, уна, сакраменто». «Сакраменто». И тем не менее, конечно же, любовь в этом мире существует между мужчиной и женщиной, между родственниками, между братьями, между там, матерью и ребенком. И в Абхазии, когда мы приезжаем, мы видим, что много кавказских женщин носят черную одежду. И спрашивают, почему эти женщины носят черную одежду? Потому что у них там либо сын, либо муж погиб на войне. И они уже пожилые, война уже была 20-30 лет, они по-прежнему носят траур. Поэтому мы видим, что этим народам в особенности, да, присущи определенные такие благородные чувства сердца. Но это не то чувство сердца, о котором речь идет в Шримад-Бхагаватам. Это не то сердце, которое описали вайшнавские святые, это не те переживания, когда речь идет о переживании деревьев, коров, воздуха, пыли, цветы, травов, растений, когда все это обладает невероятной жизнью, и все это существует в потоке лилы, в потоке божественной игры. И Кришна тоже свои переживания не так вот он проявляет везде и вся, да, там с родителями. Он подчинен матери, отцу, там старшим родственникам, поэтому это такой Кришна-поймальчик, ну, который там подворовывает, подгаживает немножко, но в целом как бы пытается побаиваться там гнева отца и пытается, так сказать, там что-то делать, ну так втихаря подворовывать. Но когда Кришна, так сказать, в обществе мальчишек, пастухов, и они пасут коров, и там нет никакой взрослой силы, там нет окружающих там родителей, там уже Кришна расходится по полной программе, все пастушки расходятся по полной программе, там уже идут вход, и там и шутки, и прибаутки, и белые, и черные, и серые, и там и воровство просада, и игры, и драки, и какой-то там кипиш, и как бы мальчишки, они как бы в своем проявлении безумия что только не придумают. Вот. Но это за пределами родительского надзора. Да, поэтому родители внимательно слушают флейту Кришны, потому что слышу флейту Кришны, я не знаю, так, и все нормально, ребята там отрываются, но они где-то там. Потому что флейта, она как бы из разных лесов, недавно. И поэтому у Кришны один свой мир, это мир его сак, его друзей. И поэтому в мире сак там свои тайны, свои как бы фишки, свои игры, свои как бы клички тайны. Свой язык, свой жаргон, свои жесты, да, и, так сказать, и коровы тоже воспринимают. Кстати, Кришна свяжет тебя или будет бить тебя палкой. Но, представьте, какая экстатическая удар по заднице может получить корова палкой и там убежать от Кришны радостная. Поэтому даже связывание коров или там палки для того, чтобы пасти коров, они используются Кришной для блага самих же коров. Например, Кришна может отгонять коров от нечистых источников или от каких-то ядовитых растений. Ну вот, ну кто-то может сказать, вот, а что, в духовном мире есть нечистые источники, ядовитые растения? Но для Лилы все может проявиться, да, если вы помните, что Кришна, когда играл с мальчиками-пастушками, однажды они увидели огромную змею, но змея была столь огромная, что казалось, что это просто, ну, гора с огромной пещерой. И хотя кто-то сказал, подождите, подождите, это очень похоже на некую змеиную пасть. Но это как бы пещера была открыта до неба. И поэтому, поскольку Кришна смело пошел, все пастушки пошли за ним. А что им бояться, если Кришна здесь? Ну, дальше, конечно, начался тезис, антитезис, синтез. Как говорится, пасть захлопнулась, все очутились в утробе огромного змея. Но Кришна сделал так, что как бы, змей оставил покончить свою жизнь, и все были счастливы и рады. Да, такая игра Лила. Поэтому иногда змей Калия, иногда такие змеи, как Агасура, Бакасура, демоны, демон-утка, демон-конь, демон. Это в Гокуле происходит. И это дает Кришне великое счастье, возможность проявить его вирью, его героизм. И порой его героизм столь экстремален, что даже Баладева кричит ему, грозит пальцем, больше так себя не поступает, слишком опасно. Но это было, когда Кришна бросился в объятия змеи Кали. Но змей Кали как бы получил милость Господа, и хотя Господь пребывает как некий змей Ананта, вселенский. Но нужно помнить, что змей Кали был далеко не змеем Ананты. Это было очень змеиное, наглое существо, которое было лишено, по сути дела, какой-либо преданности, крайне эгоистичное, потому что наги – это эгоисты, это крайне эгоистичные живые существа, которые, они исключительно зациклены только на себе, такая гордыня эго. Но змей Кали, когда его коснулись стопы Кришны, когда он разбил его короны все. Знаете, там, когда у человека на голове выросла корона, пора ее разбивать. Но никто так не может прекрасно разбить наше эго, как лотосные стопы Господа Кришны. Его танец на головах змея Кали показал все эти нагамани, драгоценные камни, короны, которые были у нагов, которые светятся, обладают мистической силой. Кришна разбил их, и эти искры летели из-под стоп Кришны, когда танцевал на головах змея Кали. И в конечном итоге змей Кали был повержен, но его жены попросили за него, потому что даже в поверженном состоянии змей Кали, он даже не понимал ничего ни о предании, ни о том, что перед ним источник Вселенной. Но нагопатня, змеи Кали, как обладает более женской природой, увидев красоту очарования Кришны и обретя ему некую милость, они предались ему. И он принял их. И естественным образом они тут же испытали некое чувство мадхурья, чувство очарования и любви к этому Господу. Это удивительно, что, в принципе, они приплыли вместе со своим мужем. И уж явно они не планировали не изменять мужу. А второе, уж явно они не планировали предаваться Господу. Скорее всего, их идея была спастись от Гаруды, спастись от гнева Господа Вишну, потому что Гаруда – носитель Вишну. Но придя сюда во Вриндаван, так сказать, они вышли за пределы некого закона добра и зла и обрели эту удивительную связь с Господом, причем в самый кратчайший срок. И однажды мы были во Вриндаване, в этом месте, в Кали-Гате, и мы сидели, там был Виджай-Роман, я давал небольшую лекцию, рассказывал эту лилу, и в какой-то момент Виджай-Роман говорит: вот это дерево, с которого Кришна прыгнул, вот ему, ну, мы говорим, ну, вроде как оно, а может быть, ну, вот как бы здесь, вот в этом месте это произошло. И Виджай-Роман так посмотрел это дерево, говорит: интересное дерево, в нем столько много живых существ появлено. И позже, когда мы слышали о Вриндаване, о том, что деревья Вриндавана, растения Вриндавана – это живые существа, я подумал, как Виджай-Роман, человек, который, ну, просто вот подошел, посмотрел, и такой, ну, какой-то вот... Иногда он говорит какие-то удивительные, глубокие истины. Как вот так вот, вроде бы, как-то не философ, не читал там Вриндаван Махимамриту, а тут подошел, посмотрел это дерево и сказал. Значит, такое из глубины чувства. И ответ очень простой. Сердце преданного – это рефлектор сознания Кришны. Поэтому сказано, что лила Господа, она где играет? Она является в сердце Вайшнава. И поэтому Рамананда, когда беседовал с Махапрабху, Махапрабху услышал очень глубокие откровения Рамананда о нем. Но Махапрабху ответил так, что преданный в сердце всегда видит деяния Кришны. И это правда. Не в том плане, что Махапрабху не сказал, что я не Кришна, или там, ты что? Или он сказал: о, как ты отгадал, что я Кришна? Махапрабху сказал такую важную вещь. Он сказал: тот, кто обладает преданностью Кришны, тот постоянно в своем сердце лелеет деяния Господа. Вот, поэтому деяние Господа проявляется в сердце Кришны Бхактивинода Такура. Говорит такую вещь в Кришна Самхите, что Кришна Лила не является историческим или вымышленным событием. Потому что у нас есть с вами две парадигмы. Это вымышленное что-то, придуманное. Например, когда мы смотрим на историю, которую мы изучаем в школах, как правило, это придуманная история. А сама история там про Наполеона, что он существовал, может, и не придуманная. Но разобраться в настоящих причинах этой войны мы вряд ли сможем. Какие там интриги вели англичане, какие интриги вели банкирские дома, какие там кто снабжал Наполеона, кто его финансировал, зачем, и тогда мы никогда не узнаем, потому что это, естественно, скажем так, ну, за пределами открытых источников. Но какую-то историю, например, там о войне Наполеона, о великой победе русских над Наполеоном, мы можем прочитать в наших учебниках про Бородинское поле, хотя, ну, как бы, объективная история говорит несколько о другом, что это была не победа русских войск, а Бородино, а разгром скорее. Ну, вот, уже как бы бежали, как бы поджигали Москву. Но мы знаем, что это была очень тяжелая битва, в которой Наполеону удалась очень тяжелая победа. Но никто не мог сказать, что, знаете, мы там проиграли, мы можем только выигрывать. Вот так устроен аппарат пропаганды. Поэтому история такая штука. Там во французских учебниках одно, в других учебниках другое, а там какой-то независимый историк вообще третью расскажет вам версию про Наполеона, о которой вы даже никогда не слышали. Как, например, что у Наполеона был договор с русским царем Павлом вместе идти на Индию, и 36 тысяч казаков должны были пройти через Афганистан, Туркменистан, перейти в Афганистан и атаковать англичан через горы с тыла, а войска Наполеона должны были высадиться где-то там десантом на кораблях. Вот. Но как только англичане узнали об этом плане, Павла ударили по голове табакерочкой, поставили, так сказать, его сына как бы коррумпировали его, и поэтому его сын стал врагом Наполеона, фактически, можно сказать. Хотя Наполеон называл его царь-убийцей, убийцей отца. Но такие вещи никто никому не расскажет, это отдельная альтернативная история. Опять же, как бы, какие у нас есть с вами выводы только альтернативных историков, их исследования, их предположения. Но чем интересно о вайшнавах, то у вайшнавов нет предположений. Вайшнавы, они видят деяние Господа в своем сердце, поэтому и Бхакти Винотакура, и Вишварана Чакраварти, и все другие вайшнавы, которые написали вайшнавскую литературу, это не спекуляции на тему Кришны, и это не попытки описать разлуку Махапрабху с точки зрения великого бенгальского литератора, который описывал разлуку с женой, а подставлял эти чувства, сентименты, как некую палитру под чувства Махапрабху. Вот. Поэтому тут очень важно понять сентименты, комплименты и трансцендентные моменты. А трансцендентные моменты, они у великих святых. Поэтому очень опасно, когда неофит начинает что-то изображать, что он видит Кришну, он там что-то услышал, увидел. Это, ну, такое, как бы, знаете, есть огромное количество там рейки, которые лечат наложением рук, там что-то они чувствуют, видят. Ну, с материальной точки зрения, возможно, какое-то некое тонкое видение присуще человеку. Но когда мы говорим о вайшнавской ситуации, когда мы говорим о тонком таком, да, понимании сознания Кришны, тут мы не должны с вами поддаваться такому как бы поверхностному восприятию. Поэтому один из великих драматургов говорил всегда «не верю». Это был, конечно же, Станиславский. Когда он смотрел на какую-то игру какого-то актера, он говорил «не верю». Потому что в этой игре не было чего-то настоящего. Это была такая, ну, имитация низшего уровня. Поэтому, когда вдруг с кем-то произойдет трансцендентный транс, или у вас у самих потекут слезы умиления, скажите себе одну важную фразу «не верю». И тогда, возможно, какой-то шанс настоящего будет сохранен. Ну, вот такая на сегодняшний день беседа. Не хочу дольше уходить. Хотел, на самом деле, чтобы наши беседы были такими короткими. 40 минут – это более чем. Вот. Поэтому помните, да, когда к вам приходят какие-то трансцендентные сентименты, скажите «не верю, я недостоин этого». Но не забывайте о том, что когда вы будете слушать какой-то момент из источника, или читать, или слушать, и в какой-то момент нечто настоящее может слегка коснуться нас. Это возможно. Но не следует думать, что это уже очистило наше сердце, что мы освобожденные души, ну, это парамахамсы и так далее. Это большая ошибка. Поэтому на том этапе, на котором мы сейчас находимся, рекомендованы садхана бхакти. То есть мы совершаем, читаем определенное количество кругов, изучаем вайшнавскую литературу, поклоняемся божеству, развиваем вкус к общению, как в начале лекции, то, что я объяснил. Да? Если старательного студента заметят, тогда старательный студент сможет получить повышение. И не забудьте этого казахского бизнесмена, дяденьку очень хорошего, который говорит, начните отдавать много и сразу, а приготовьтесь получать мало и по чуть-чуть. Ну вот эти две фразы. Первый Августин, который говорит своему учителю, твои слова являются истинными, становятся истинными, в отличие от просто слов пустых. Второе, научитесь отдавать много и сразу, а получать по чуть-чуть и мало. И третье, если вдруг какие-то сентименты у вас проснутся, а что-то должно пробудиться, какое-то чувство, то не сильно доверяйте своим сентиментам. Скажите, я еще не достоин глубоко переживать Кришна-катху, но я стремлюсь к служению моему гуру вайшнаву. Вот это такие вот моменты, которые мы, наверное, должны сегодня подытожить и понять, что впереди у нас еще долгая вечность. И как только мы будем готовы к прекрасному, прекрасному за нас, прекрасное к нам придет. Поэтому Кришна – прекрасный абсолют, а мы должны готовиться к прекрасному, готовиться к его. Знаете, когда к тебе Кришна приходит в гости, а ты не готов ни угостить ему нечего, ни показать ему нечего. Вот, поэтому давайте готовить свой прекрасный внутренний мир, чтобы когда-то, какой-то момент нашей жизни, или через миллион жизней, Кришна нас увидел, улыбнулся, и мы в этот момент почувствовали, что это вечное время, оно прошло не зря. Вот. Иначе Островский, можно сказать, хочется прожить так, чтобы мне было мучительно больно, обесценно прошлому, вечному. Да, пока что мы с вами бесцельно прожили вечное и, так сказать, так и не получили того, что искали. Но в сознании Кришны вся наша парадигма, все наши перспективы меняются. Джай Шулгурум, Харашки Джай. Я извиняюсь, я просто сопли, нос забит, поэтому немножко, ну, так, в нос с гундосом. С носом, с гундосом. Ну, надеюсь, вас мои сопливые эти сентиментальные разговоры не сильно расстроили. Но то, что я сказал, это такие вещи, которые стоит о них подумать, стоит принять их близко к сердцу и двигаться вперед. Ребята, нам нужно только двигаться вперед. Как сказал, позади материальный мир, а впереди нам нужно прорываться через окружение майи. Вот. Да, может быть, мы ранены там в голову, кто-то в задницу, кто-то там в сердце. Но нужно прорываться, для этого нужно идти вместе, пинать друг друга, тащить друг друга, нести раненых с собой, вот, вести их в обозе. Вот. Джай Гуру Махарадж, ки джай харинам, санкиртан ки джай гоу, пхананды хари хари гоу. Так, не знаю, записалась ли моя лекция. Маруся, записалась лекция Расананды? Что-то я вот, дайте знать. Может быть, я говорил, когда это пустой экран. Слышно было меня? Кто-то? Подайте сигнал. Харибул. Алло. Ладно, вырубаюсь, потом позвоню Расанандовичу. Харибул. Харибул.